33. Ложные помыслы служат препятствием. Следует развивать их противоположности. Когда у этого брахмана возникают ложные помыслы о насилии и тому подобное, например, «я убью того, кто чинит мне препятствия», «я также солгу», «я присвою его вещи», «я соблазню его жену», «я стану хозяином его собственности». Помыслы, служащие препятствием, уводящие его, словно он в лихорадочном бреду с правильного пути. Пусть он культивирует противоположные помыслы. Поджариваемый на раскаленных углях сансары, я прибегаю к защите практики йоги, дарую безопасность всем живым существам. Пусть он думает, оставив ложные помыслы, я, подобно собаке, вновь предаюсь им. Как собака к собственной блевотине, так и я вновь возвращаюсь к тому, от чего я избавился. Подобная практика может быть использована также и в случаях, упомянутых в других сутрах.
Значит, вот здесь очень такой емкий по методологии подход. Итак, там очень красивое начало. Тот брахман, который думает, вот сейчас я, значит, там что-то такое неблаговидное сделаю. На самом деле так оно и есть, что если почему человек не осознает себя тем, чем он является, то есть брахманом или пурушей или атманом, то есть тем, чем, что является истинная его сущность, а отождествляет себя с тем, чем он не является. Здесь основная причина неведения, а как следствие всего-всего-всего из этого неведения, это все вот эти ложные помыслы. А, так сказать, на основании этих ложных помыслов возникает всякого рода то, что мы называем неблаговидными поступками. И в йоге Патанджали, вот эта вторая ступень, нияма, она как раз и говорит о том, что мы должны... Если мы идем по вот этому пути йоги Патанджали, значит, соблюдать нияму, то есть вот этот, так сказать, кодекс поведения. Почему он важен? Да потому что, не соблюдая его, мы как бы поливаем воду на вот эти заросли неведения. То есть мы... Все вот так, такого рода желания, они возникают из глубочайшего неведения в то, чем мы являемся. То есть, ну представь себе, как король, у которого все несметные богатства в его, так сказать, подчинении, а он начинает у своих придворных воровать мелочь из карманов, да? Вот примерно такая же ситуация с человеком. То есть, человек, наделенный гигантским потенциалом, могущество, власти, силы, он может в принципе всего чего угодно достичь, ну, чистыми методами, а он, так сказать, по какому-то своему затмению, не знаю, как сказать, мозгов, что ли, да, вместо того, чтобы пользоваться богатством, которому его которого его есть от природы, начинает прельщаться чем-то совершенно мелким и недостойным. И, ну, с одной стороны, это, конечно же, не есть благовидные поступки сами по себе, потому что они приносят, ну, другим существам страдания, и это порождается дурная карма. Но, как ни странно, здесь более глубинная причина даже не в этом. В конце концов, ну, карма, она и есть карма. Неважно. То есть причина и следствие. А более глубинный принцип здесь как раз в том, что мы вместо того, чтобы вспомнить, что мы великий монарх, что мы великий император, кому и так принадлежат все сокровища, который может без вот этого непонятного просто пойти и взять столько золота, там, серебра и там, могущества, сколько ему надо, вместо этого мы как бы культивируем мысль о том, что мы не монарх, мы маленькое, серое, забитое существо, если я сейчас из кармана у него не украду, значит, эту мелочь, то у меня ничего и не останется, да? То есть мы этим поступком как бы доказываем своему неведению, что оно истинно. Да? То есть мы как бы идем, мы подтверждаем его истинность. Угу. Вот это вот самая опасная вещь здесь. Самая опасная. Даже не то, что ты делаешь по большому счету, а то, что ты своими вот этими методами как бы лишний раз подтверждаешь так сказать, вот это заблуждение, причем в материальном каком-то там или более осязаемом. Ой, что? Да-да-да. Ага. Так вот, здесь самое печальное, когда мы подтверждаем вот это свое собственное неведение. Вот здесь, в этом смысле, ну, как бы, не яма, она необходима. Вот у Патанджали 8 ступеней, яма, не яма, ну, и яма тоже, и не яма, они необходимы для, по той простой причине, что, так сказать, это действенный метод, как бороться со своим неведением. Вот сидит, допустим, чиновник, ему приносят взятку. И чиновник понимает, что зарплата у него маленькая. Таких денег он никогда не получит. И что если он сейчас не возьмет эту взятку, то не видать ему, значит, там всех прелестей этой жизни. И как бы, если он берет эту взятку, он начинает жить припеваючи, да, он действительно получает какие-то материальные благополучия, но он при этом продает самое ценное, что у него есть. Что в конце концов, если Господь Бог посадил его вот за этот столик чиновничий, да, и если бы он, работая чиновником, рано или поздно пришел к мысли, к ощущению, что он есть брахман, а не что иное, то в мгновение ока поменялись бы условия его жизни. А он как бы продает свое вот это вот качество, понимаешь? Вот он берет взятку, и тем самым он как бы подтверждает, расписывается в том, что он не брахман, а всего лишь загнанное существо, которым, значит, волей судеб удалось сесть на это чиновничье кресло. И то есть он как бы сам расписывается, что выше он уже не прыгнет. Он уже сам расписывается в своей, ну, как бы, ограниченности. Понятно, что когда ты сам расписываешься в своей ограниченности, тебе уже никто не поможет. Потому что ты сам себя фактически запрограммировал. Вот в этом есть самое такое трудное, ну так сказать, для понимания свойства, да, вот этих вот ямы, не ямы, почему, этих принципов, да, почему мы должны соблюдать вот эти нравственные нормы. Но с другой стороны, ты понимаешь, что акцент здесь сместился от собственно действий, от какого-то перечня действий, которых делать надо, или перечня действий, которого делать не надо. Нет, акцент сместился в другую сторону. В сторону того, что ты признаешь ли ты себя неуничтожимым атманом, королем и императором всей вселенной, либо не признаешь.
Ведь можно думать, я себя признаю брахманом, но я все равно возьму эту взятку, хоть я и брахман.
Дело в том, что да, то есть здесь добро, если так. Но ведь этого же не происходит в умах. То есть поэтому, собственно, сами непосредственные нормы поведения, они, конечно же, варьируются. Варьируются от страны к стране, где-то одни условия, где-то другие, где-то третьи. Когда мы уже достигли могущества, мы можем творить все, что мы захотим, мы свободны. Но на подступах к этому могуществу мы должны максимально стремиться. Ну и помнить, что здесь самое главное, даже ну, не столь вот такое тупое буквальное выполнение, сколь понимание самого смысла и сути. Потому что я прекрасно понимаю, что есть ситуация, где человек попадает, и он не может соблюсти эти принципы. На войне он вынужден убивать других. Более того, он даже иногда в самолете летит там и бомбит кого-то. Он даже не видит, кого он убивает. Просто нажал на кнопочку, бабах там. Он не может не выполнить это. Это его как бы дхарма, его долг, его миссия. Но с другой стороны, как только человек начинает заниматься йогой, он приобретает вот эту способность избегать нанесения несчастий другим. Почему? Да потому что он становится на следующий уровень, у него расширяется горизонт для маневра. И если раньше он был обусловлен вот только делать так и никак иначе, бомбить так бомбить, то когда он поднимается в йоге, Вселенная очень странная. Она иногда нам кажется очень жесткой. И вот только так и никак иначе. Но на самом деле это нам только кажется. Есть миллионы ходов, по которым мы можем пройти. И чем выше твое будет духовное развитие, тем большее количество этих духовных обходных ходов ты увидишь. То есть здесь как бы надо стремиться выполнять вот эти нормы во что бы то ни стало, но в то же самое время поднимать свою йоговскую мощь или могущество. Тогда тебе будет проще выполнить и эти принципы, как ямы, так и не ямы. Я очень с трудом, так сказать, верю, что вот человек, который погряз уже в этом мире, который каждый день с этими взятками, с этими всеми вот этим вот неблаговидностью, вот так вот в один прекрасный момент скажет: все, это очень тяжело сделать, потому что вся этот маховик уже раскручен. И попробуй, он как жернова перемалывает каждого, кто станет на его пути. Достаточно взглянуть на наше царство-государство, да, где везде коррупция, везде. Борется этот бедолага наш, значит, президент. Здесь нельзя ничего сделать, пока принципы устройства не поменяются, пока этот сам механизм не разберется, здесь трудно что-то сделать. Но в то же время, даже если ты попал в этот круговорот и видишь, что тебя несет, ты играешь не по тем правилам игры, которые, так сказать, ты бы хотел, а по тем, которые уже сформировались. Что ты должен делать? У тебя должно быть очень четкое устремление сломать этот механизм, но сломать грамотно. То есть у тебя при всех, при всем максимальном возможности, если, допустим, у тебя есть, ну так, грубо говоря, возможность брать взятку или не брать взятку, вот если у тебя будет возможность не брать взятку, ты должен ее не брать. Значит, параллельно занимаясь йогой. Будешь параллельно заниматься йогой, у тебя этих возможностей не брать взятки, не делать неблаговидных поступков станет все больше и больше. И тогда ты станешь свободным. То есть ты должен как бы вот вектор в сторону соблюдения этих принципов вести. Во что бы то ни стало, да? Но опять же это, так сказать, разумно. Если же ты хочешь с завтрашнего дня полностью выполнять вот эти принципы ямы и не ямы, то, вероятно, тебе придется выйти из социума. Это тоже возможно. Есть живые примеры тому. Иногда люди делали такие героические поступки. Они просто в одно прекрасный момент выходили из социума. Просто вышли. А если ты вышел из социума, он перестает тебя в этих жерновах.
Никого не будет, кто бы тебе дал взятку.
Да, то есть ты как бы выходишь, да.
А это ведь ты можешь, значит, это вот ведь от условий, человек вышел из социума, да, он как бы соблюдает, а попади он обратно в социум.
Понимаешь, если ты выходишь из социума, ты должен воспользоваться этим временем, чтобы накопить энергию. Если ты потом опять входишь в социум, то ты уже входишь, что называется, на белом коне император, а не мышкой, понимаешь, закрадываешься обратно, как бы тебе в этих шестеренках где-нибудь притаиться, понимаешь? Вот в чем здесь самый главный момент, то есть в этих принципах ямы и не ямы. Безусловно, каждый человек интуитивно чувствует, что есть некие нормы поведения, которых надо. Ну, это он даже, человек это как бы даже понимает не по букве закона, а где-то интуицией. Он понимает, что вот нехорошо делать так-то и так-то, а хорошо делать вот так-то и так-то. Вот. И поэтому здесь в первую очередь должно быть вот это вот ощущение внутренней интуиции, как хорошо. А потом уже максимально мы должны приближаться к какому-то такому вот моменту. Для чего это надо? Чтобы в первую очередь самим себе делами доказать, что мы атмана не что иное, что мы независимы ни от чего. Ни от чего, ни от взяток, ни от убийств других существ, ни от воровства, не от там чего-то. И вот самим себе доказать в первую очередь. Здесь даже дело, ну как бы карма, конечно же, есть карма. Но в первую очередь, ну, здесь может быть вот этот вот акцент поверить в самого себя. Если ты поверишь в самого в себя, ты сожгешь в дальнейшем карму свою. Ты исправишь ее. Если ты делал неблаговидные поступки, ты сделаешь в миллион раз больше благовидных и уравняешь эти весы. Но если ты все равно считаешь себя маленькой серой мышкой, а не наследником всего-всего человечества, то тебе уже ничего не спасет. Вот. Дальше идем.
То есть это вот можно сказать, что это вот эти принципы, они удаляют такую наиболее как бы тонкую карму человека, вот неверие в самого
абсолютно
себя,
какие-то точно.
Такие застывшие идеи, стереотипы жесткие, да?
Абсолютно вот точно, такой, да. Они удаляют вот эти самые-самые, знаешь, такие потаенные страшки. Вот каждый человек, даже занимая иногда очень высокую позицию, но где-то на подсознании у него вертятся еще вот эти вот страшки, маленькие страхи, маленькие мысли, которые он испытывал, еще будучи внизу. Он как бы уже занимает новое положение, а вот эти вот страхи, они вращаются, и с ними бороться очень тяжело. Очень-очень тяжело, просто знаешь, как только ты слышишь звук вот этой плетки, которые тебя, значит, погоняли, когда ты был рабом, у тебя, знаешь, как это все перед глазами, вот, весь твой опыт предыдущий всплывает. И ты где-то уже себя с трудом начинаешь контролировать. То есть это карма. Это, кстати, одно из проявлений тонкой кармы, как по воспоминанию предыдущей боли, ну, предыдущего чего-то. И ты уже начинаешь беспокоиться за свое будущее. Ты начинаешь уже... ты опять как бы возвращаешься, как бы сжимаешься до размеров вот этого маленького раба, который думает, вот если я сейчас вот здесь не украду, а как же я жить буду, да? А вот если я это сейчас, значит, там, не сделаю какой-то неблаговидный поступок, то как же я получу для себя какое-то удовольствие, да? То есть мы как бы опускаемся до этого уровня и начинаем уже действовать, как мы действовали раньше. Вот, и вот, может быть, для того, чтобы... самому себе в первую очередь доказать, а нет, этого нет и не может быть, и не будет. Мы идем вот как раз по этим вот нормам, которые предписывают, значит, вот предписываются здесь. И они в каком плане? Они здесь у Патанджали упомянуто, что они не знают исключений. Вот мы читали предыдущие афоризмы, что это не значит, что там по отношению к одним людям я буду вести себя вот этими правилами, а по отношению к другим, ну, как Бог на душу, что называется, положит. Нет, здесь мы в первую очередь как бы вырабатываем такой общий закон, общий интуитивный закон, что мы понимаем, вот что максимально хорошо, и уже применяем его для всех. Иначе очень быстро можем мы... Вот мозги, они очень... Как это сказать... Не хочу сказать извращенные, но они иногда такие схемы хитрые ставят, да, они занимаются самообманом, и очень легко попасть на этот самообман. Но с другой стороны, мы не можем их отсечь, да, говорят, ну ладно, вот с завтрашнего дня я вообще перестану слушать мозги, а буду слушать только, значит, вот какую-то интуицию. Это тоже неправильно. Почему? Потому что мы находимся на определенном уровне, мы находимся в этой сложной, завязанной, вот из многих-многих узлов кармы ситуации. Мы должны применять мозги, чтобы распутать максимально безболезненно и максимально быстро. То есть поэтому, хоть и говорят, что то есть разум, он интересный, он как министр. Вот если король говорит, надо обокрасть того-то, того-то, он говорит, да-да-да, вот она отмычка, вот он ломик, значит, пойдем ночью. Все моментально тебе расскажут, как это сделать. Если же ты говоришь, вот надо там тому-то помочь, сделать ему добро. Разум тут же говорит, да-да-да, надо именно так сделать. Вот там вот есть такая вещь, в которой он нуждается, если ее так-то сделать, вот он будет счастлив. Он, знаешь, такой хороший исполнительный слуга. И если у нас есть небольшая такая вот смутное желание чего-то, даже, может быть, мы сами его не осознаем, разум тебе раз сразу логическую схему, почему это должно быть так. Да, он как бы в подтверждение. Как обычно при дворах таких императоров, самодуров, которые просто творили все, что им в голову взбредет, были всегда такие люди, которые обосновывали. Это всякого рода сейчас называются там пресс-секретари. Да, да, да. Вот кто вокруг там. Там какой-нибудь очередной, значит, президент выходит, начинает ему ахинею пороть сплошную, которая ему... Он харизматический лидер, как правило. Лидеры, они всегда харизматические, они не особо иногда заботятся даже о том, они вот энергия прет, и вот он ее несет, а потом приходит такой умненький, значит, Значит, его помощник, который говорит, вот, так сказать, господин такой хотел сказать это и это, да, вот его надо понимать так-то и так-то. Ну, то есть, вот он всегда, как бы, все это прилижет, обоснует и такую красивую картинку сделает. Точно так же и разница между нашим «я» и нашим разумом. Что, хотя мы и зависим от нашего разума, но все равно где-то есть в нас, иногда как бы наша свобода иногда проявляется как наша душ. Вот мы делаем какой-то поступок, а разум, услужливый разум, это все обосновывает, что я по-другому и не мог поступить, значит, и так-то, и так-то, и все не так-то уж плохо. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, мы не должны попадаться, цепляться вот на такого рода самоувещевание, да, самоуспокаивание. Но с другой, да, ну, есть, конечно же, политика такая, выкинуть разум и вообще его не думать. Но это плохо, потому что разум нам может и помочь. Ну, дальше пойдем.
34. Ложные помыслы о насилии и прочем совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными и имеют свои неисчислимые плодами, неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности. Здесь прежде всего насилие, совершенное, побужденное к совершению и одобренное. Таким образом, оно трех видов. В свою очередь, каждый из этих трех видов насилия, также трех видов, вследствие жадности из-за мяса и шкуры, вследствие гнева он причинил мне вред, вследствие невежества это пойдет мне в заслугу. Жадность, гнев и невежество также трех видов: слабые, средние и сильные. Отсюда насчитывают 27 разновидностей насилия. Далее, сами эти свойства, слабые, средние и сильные, также бывают трех видов: слабое, слабое, среднее, сильное. И, наконец, сильное, слабое, сильное, среднее, сильное, сильное. Таким образом, можно выделить 81 вид насилия. С другой стороны, количество видов насилия бесчисленно. И по причине различия обязательных, необязательных и общих предписаний и неисчислимости видов живых существ. Аналогичным образом, да, данная классификация применима также к случаям лжи и прочих дефектов. Поистине, эти ложные помыслы имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности. Это означает, что бесконечное следствие таких ложных помыслов – страдания и невежества. Поэтому необходимо культивирование их противоположности. Как известно, тот, кто прибегает к насилию, сначала лишает свою жертву силы, к примеру, связывая ее, затем причиняет ей страдания, нападая на нее с ножом или другим орудием, а потом отнимает жизнь. Но когда он лишает свою жертву силы, его собственный источник жизнедеятельности, сознание и организм тоже теряют энергию. Причиняя страдания, он сам испытывает страдания в различных адах или рождаясь в мире животных, голодных духов и тому подобное. Отнимая жизнь у своей жертвы, он существует в каждое мгновение как бы на грани потери собственной жизни. Но даже желая смерти, он продолжает каким-то образом еще дышать, ибо с неизбежностью должен испытать следствие причиненного страдания. И даже если следствие насилия может быть как-то ослаблено благодаря накопленной ранее добродетели, то и тогда при обретении счастливой формы рождения его жизнь будет короткой. Аналогичным образом данная классификация применима, насколько это возможно, также и к случаям лжи и прочим дефектам. Размышляя так о неизбежно наступающих следствиях ложных помыслов, как о том, что в высшей степени для него неприемлемо, йогин не направляет свой разум на ложные помыслы. но причиной их окончательного устранения может быть лишь культивирование их противоположностей. Когда ложные помыслы более не возникают, то порожденное в результате этого могущество служит знаком совершенно способности йогина, например. И дальше следующее.
Ну, еще раз афоризм этот прочитай.
Ложные помыслы о насилии и прочем, совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными, и имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания. Поэтому необходимо культивировать их противоположности.
Значит, ну я не буду, подобно в Ясе, предаваться в этот математический анализ по степени силы и слабости. Это всегда было сильной стороной немножко таких буддийских школ. Они любили, честь им за это и хвала.
Классификацию?
Вот да, вот они все четко, значит, этого трех видов, там, это пяти видов, это там десяти видов. И вот всякие комбинации, причем скрупулезно рассматривали. Хороший подход. Вот, но мы не будем сейчас идти по этим путем. Так вот, смысл здесь в чем? Что вот это проявление этих негативных действий, оно ведет к тому, что душа, да, значит, эти действия могут быть, понятно, в разных количествах, что ли, если так сказать. Слабые, сильные, средние. По воздействию, соответственно, и реакция возвращается на эти действия такая же. Если мы делаем эти, так сказать, действия, то мы начинаем в будущем страдать от кармы, которая, так сказать, приходит. Но здесь, видишь, даже не то, что само действие, а еще иногда более тонкие такие моменты. Вот некоторые говорят, а вот я натравил одного на другого, да, они там друг друга в капусту изрезали, а я же вроде ни при чем, я же никого не убивал, да, я там, я же, ну, так сказать. Тем не менее, результат будет кармы печальный и у него тоже. То есть какой-нибудь правитель направляет свои войска кого-нибудь убивать. Те убивают. Вот, ну и казалось бы, правитель никого не убивал. Владимир Ильич Ленин, по-моему, никого своими руками не задушил, да? Там и никаких там никого он не расстрелял. Но он отдавал приказы, чтобы это делалось.
Да, то есть была причина. Причина его.
И причиной на самом деле была очень сильная причина. Вот. Ну, я не хочу ни хорошего, ни плохого говорить, но тем не менее это так. То есть карма, она. Она не то чтобы хитрая, она понимающая. То есть не надо себя обманывать, что так, знаешь, как чужими руками что-то делать. Все равно вернется так, как оно должно вернуться. Но здесь немножко в другом аспекте этот еще афоризм. Ладно, если мы чувствуем в себе возникновение таких тенденций негативных, каким образом с ними бороться? Если мы чувствуем жажду там проявлению вот этого негативного. Мы чувствуем гнев там, или мы чувствуем жадность, или мы проявляем какое-то совершенно жуткое неведение, и следствие которого фактически приходят какие-то негативные результаты. Ну, что это жуткое неведение? Вот назначили тебя там, или там стал ты президентом, а для того, чтобы разобраться в ситуации, ты в запой ушел. Понимаешь? И вся страна в тартарары полетела. То есть, почему ты это сделал? Ты это сделал, в общем-то, по неведению, же из своей глупости. Понятно, это надо иметь достаточно омраченные мозги, чтобы, вот, имея такие полномочия, сидеть у руля власти и завести страну куда-нибудь в тупик, да, еще. Но вот если такие тенденции возникают, и мы где-то. Человек, который занимается йогой, он, ну, так или иначе смутно чувствует, что вот сейчас я в состоянии тупого неведения. Ну, то есть где-то что-то ему об этом начинает говорить. что вот в какой-то там, допустим, области, или я не понимаю еще пока, или я чувствую гнев и хочу отобрать, значит, вон ту интересную погремушку, значит, у товарища. Вот я чувствую уже гнев, я чувствую, как меня уже начинает захватывать вот это все. Как с этим бороться? Да, я понимаю, что это плохо. А как с этим бороться? Мы это уже обсуждали, мы, борьба с этим идет следующим образом. Мы не говорим себе «я не чувствую гнева», а мы наоборот усиливаем прямо противоположное качество. Мы испытываем жадность. Мы не говорим себе «я не жадный, я не жадный, я не жадный», нет, нет, нет. Мы наоборот себе всячески говорим «я щедрый, я щедрый, я щедрый». Мы акцентируемся не на той, на вот этой тенденции негативной, которая возникает, а на прямо противоположной ее. И только лишь она приносит плоды и результат. Возникает вопрос, а почему? Ведь они же симметричны. Ну какая разница, там, я не жадный или я щедрый, да? Даже вот с какой-то лингвистической точки зрения. То есть и то, и другое, в общем-то, якобы говорит об одном и том же. Но на самом деле все гораздо сложнее, даже в том числе и в лингвистике. Когда мы говорим «я щедрый», мы тем самым подтверждаем то, что и так есть. Потому что если я брахман, если у меня всего чего угодно вдоволь, то это мое естественное качество проявлять щедрость. И говоря это самому себе, ты как бы напоминаешь, ну, тем, чем ты есть на самом деле. А вот говоря, что я не жадный, ты как бы отрицаешь то, чего и так нет. Ты, в общем-то, занимаешься пустым словословием. Mm-hmm. Ты как бы придумал себе химеру.
Даже подтверждаешь как бы то, что жадность...
Да, и ты подтверждаешь...
Она, но просто у меня...
Да, вот абсолютно точно. Ты где-то, в принципе, подтверждаешь, что жадность действительно есть. Но у меня якобы ее нет. Но она, в принципе, есть. А ее нет, в принципе. То есть это порождение заблуждения. Как только заблуждение исчезает, исчезает и жадность, и гнев, и все на свете. Ну, все негативные, я имею в виду. Иду эмоции. Значит, поэтому методом здесь, методом, ну, если угодно, борьбы, что ли, вот с этими затемняющими поступками, затемняющими эмоциями, является не акцент на них, даже отрицательный, а акцент на прямо противоположную вещь. И это очень-очень серьезное, кстати, если уж говорить о психологии, которую я недолюбливаю психологию, то даже с точки зрения современной психологии есть, так сказать, достаточно хорошие подтверждения того же самого, ну, в плане каких-то таких практической помощи людям. Что если у тебя отсутствуют какие-то знания, и ты их хочешь получить, ты не акцентируешься на том, что их у тебя нет, а ты акцентируешься на том, что у тебя уже есть. Понимаешь, ты переносишь как бы центр своего сознания, и за сознанием идет энергия. Если ты смотришь даже на небольшую крупинку знания, которая у тебя есть, и пропитываешь его своим сознанием, то вокруг него начинает нарастать, как вокруг кристалла, все больше и большее знание. Ты как бы этим самым растишь свое знание. А акцентироваться на том, что у меня нет ни знания, да, там, то есть, так сказать, отрицание негативного, ты фактически не прибавляешь и не убавляешь. Ты останавливаешься на, ну, как бы ты фиксируешь ситуацию. Вот. Вот это очень такой момент для практик важный. Вот пришли к тебе на занятия люди заниматься йогой. Если им нравится все, что ты делаешь, пускай остаются и занимаются. Если им не нравится, пускай оставят свою критику при себе и идут куда-нибудь в другое место. Почему? Да миллион всяких мест. Но это не значит, что ты, ну, как бы должен отвечать на их негатив. Все люди, понятно, с разной кармической историей. Кто-то что-то понимает, а кто-то еще что-то не понимает. Кто-то, ну, так сказать, смотрит на вещи так, кто-то эдак. То есть, есть такое достаточно грубое выражение, по-моему, в английском, так, take it or leave. Понимаешь, там leave, слово, оно в двух значениях, как оставлять и покидать. Ну, то есть, оставь или уходи. То есть, вот. И получается двоякий смысл, что типа ты взял какую-то вещь, там долго рассматриваешь, а такой грозный продавец приходит и говорит, типа либо покупаешь, ну, либо оставляешь, но там игра слов. То есть либо покупаешь, либо проваливаешь отсюда, понимаешь, вот там. Да, вот примерно на самом деле это, конечно, звучит немножко так это грубо, да. Но по большому счету за этим стоит отрицание, ну как бы если мы этого не делаем, то будет отрицание, и ты начнешь биться с ветряными мельницами, ты начнешь тратить энергию на то, на что не надо тратить. Знаешь, вот если приходит к тебе 150 человек, жаждущих знания йоги, и приходит потом еще там 5 человек, которые просто так непонятно зачем сюда пришли, и начинают активно тебе противостоять, то если ты будешь тратить энергию на них, ты не потратишь ее на тех, для кого каждое слово твое уже реальная помощь. Поэтому ты не должен реагировать на вот этот негатив.
Да, не оптимально просто.
Да, конечно, здесь тут же возникает такое возражение. Друзья, так это мы, значит, очень быстро придем к тому, что будем невосприимчивы к критике. Да, то есть мы будем невосприимчивы к каким-то таким негативным моментам. Значит, ну что на это ответить? Ну, в принципе, конечно, это справедливое замечание, но вопрос несколько в другом. Что знание йоги, если ты им обладаешь и ты, да, так сказать, его дальше даешь, оно уже говорит о твоей квалификации. Оно говорит о том, что ты уже, ну, уже прошел эту ступень, где бы ты мог из-за отсутствия критики, значит, делать что-то не то. Понимаешь? То есть это уже, если ты достигаешь этого уровня, то вот этот уровень, где еще нужна была критика, он уже давно ушел. Понимаешь? А и...
Что-то я не понял. Если...
Ну, я к чему говорю, что... Ну, вот представь себе, ты открыл закон о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Ты всячески экспериментально ее подтвердил. А к тебе приходят всякого рода невежды и начинают говорить, что Земля жиждется на трех китах, а ты, значит, фантазер или мраковед. Ты, конечно же, можешь положить всю свою жизнь, доказывая им это. А можешь передать свое знание людям, которые, там, как Сергей Павлович Королёв, сделают космическую ракету и выведут человечество в космос. И вот если ты будешь тратить на него свое знание, человечество выйдет в космос. А если ты будешь тратить на вот этого человека, который заявляет, что Земля жиждется на трех китах, ты в лучшем случае заставишь его сомневаться в своей точке зрения. В лучшем случае. Очень мало вероятно, что ты его переубедишь. Но понятно, что я, конечно же, утрирую. Но вот смысл понятен. Понятно, да? То есть, есть лимит сил, который ты можешь потратить на человека, который приходит с критикой. Он тебе что-то говорит, ты ему разумно отвечаешь. Если он это воспринял за лимитированное время, ты с ним работаешь дальше. Если не воспринял, понимаешь, здесь действительно, к сожалению, take it or leave. Понимаешь? Дальше идем. Да, еще раз. Культивируем противоположность.
35. При утверждении йогина в ненасилии и его присутствии исчезает враждебность. Так происходит со всеми живыми существами. Все.
Значит, вот это очень-очень важный афоризм, который я уже о нем говорил, что вот перед нами стоит эти принципы ямы и не ямы, но иногда наша карма предыдущая очень с большим трудом позволяет нам следовать этим принципам по объективным либо по каким-то другим причинам. Но если человек все-таки во что бы то ни стало следует этим принципам, сжав зубы, ну там где-то, конечно же, он может это сделать, то он начинает приобретать очень любопытные способности. То есть, ну, формально он начинает расширять поле своих возможностей, и уже выполнение этих принципов для него естественным становится, не требующим усилий. Почему это возникает? Потому что возникают некие сверхспособности. Вот одна из сверхспособностей, если ты откажешься от насилия, кому бы то ни было, в отношении кого бы то ни было, там, человека или животного, неважно, то у тебя выработается сверхспособность. Везде, где ты будешь появляться, будет распространяться мир и спокойствие. И противоборствующие стороны вдруг начнут успокаиваться. Ты будешь как бы влиять на них. Ты будешь как бы своим присутствием, чисто своим присутствием, умиротворять противоборствующие стороны. Вплоть до того, что дикие разъяренные животные, когда будут входить в соприкосновение с тобой, если ты выполняешь принцип вот этого ненасилия, они будут умиротворяться, и у них будет пропадать всякая агрессия. Вот таким волшебным образом. Они даже сами не будут понимать, куда она вдруг делась. Да? Вот такое свойство вырабатывается. То есть это как бы положительный, с одной стороны, момент, с другой стороны, тот момент, который, понятно же, облегчает выполнение этого ненасилия. Если у тебя появляется это свойство, то тебе с каждым разом все проще и проще его осуществлять, выполнять. История знает сплошь и рядом миллионы примеров, когда там тот или иной великий святой появлялся где-то в разгар, где бушевали страсти, и своим присутствием просто как бы охлаждал вот эти вот разгоряченные умы и делал великое-великое, ну, благо. Он прекращал там какое-нибудь кровопролитие там, или еще и так далее и тому подобное. Самим фактом своего присутствия. Такая вот способность.
Ну, это как бы от силы вот утверждения вот в этом вот ненасилии, да?
Да, абсолютно точно. Прямо пропорционально утверждению. Понятно, что если там на это требуется время, на это требуется усилие, прямо пропорционально твоему следованию этому принципу в тебе будет возрастать, я не знаю, прямо ли пропорционально или там в геометрической прогрессии, я этого не знаю, но будет возрастать также и вот эта способность. Вот, поэтому человек, который долго-долго практикует этот принцип, допустим, ахимса, да, то есть ненасилие, то со временем вокруг него вот это вот способно, ну, как бы вот это настолько сильно начинает проявляться, что он может совершенно спокойно ходить там среди разъяренных толп диких животных.
Они просто попадают под его влияние, да, вот это.
Там на самом деле, да, они попадают, мы можем сказать, попадают под его влияние, но на самом деле...
Оттуда, они опять начнут там врагами бодаться.
Ну да, конечно же, есть всегда такая тенденция, но понятно, что иногда он уходит, а еще какое-то время намагниченность от его присутствия остается. И, как правило, этого хватает, чтобы эти волны кармы самые агрессивные рассосались, как бы разошлись, а новые еще не пришли. То есть ведь все на самом деле имеет свои циклические такие периоды, как бы. То есть, если кто-то или что-то испытывает агрессию, это не значит, что он будет ее испытывать 24 часа в сутки на протяжении там 40 лет. Нет. То есть эти волны, они приходят и уходят. И самое здесь, как, не, знаешь, как выражение, попасть под раздачу. Да? Вот. То есть, если в этот момент там находится святой, он как бы все это умиротворяет, а потом... Есть, знаешь, воинствующие настроения в обществе. Бывает общество, которое требует войны. Вот это было, допустим, там перед, допустим, Первой мировой войной. Когда общество требовало войны.
Накопилась
какая-то неудовлетворенность в чем-то одном, а решить ее захотели за счет чего-то другого. Да? Это типичное неведение, перенос, путание причины и следствия. Там какому-то императора жена, значит, дома начала пилить, да? Вот. А он, как помнишь, вот у нас все эти вот варианты, да, то есть какой-нибудь скандал там в политических кругах, а страна там начинает бомбить там какого-нибудь там третью страну, надо же злость как бы вымещать, да, то есть, ну, это глупо, это просто глупо, это порождение будущей кармы, которая вернется рано или поздно. Так вот, если же в этот момент, когда есть тенденция проявить эту агрессию, появляется там такой человек или такой, ну, такие люди, они, ну, и как бы вот временное умопомешательство сглаживают, а потом человек и сам приходит в себя, успокаивается. Вот, дальше идем.
36. При утверждении в истине действия и результат становятся зависимыми от него. Когда йогин говорит «будь праведным», человек становится праведным. Да достигнешь ты неба, и человек обретает небесную форму существования. Его слова имеют силу непогрешимости. Все.
Угу. Значит, вот здесь вторая такая сверхспособность от правдивости. Значит, у каждого из нас есть такая способность это что-либо говорить другому, и делать мы это можем либо правдиво, либо неправдиво. Ну, мы своими поступками можем действовать, так сказать, правдиво или неправдиво. Вопрос о том, как себя надо вести, то есть всегда надо говорить правду, но если, знаешь, иногда можно даже правдой таким образом нанести вред, что понятно, лучше промолчать. Да? Но тем не менее, значит, и поэтому здесь надо очень-очень серьезно к этому подходить и очень серьезно рассматривать, потому что мы не должны словом приносить вреда, даже если оно правда. Потому что здесь может быть такая ситуация, что правда, но ты там скажешь кому-то эту правду, а он возьмет, да и ласты склеит, да, там дуба врежет, как это говорят. Поэтому это очень важно. Но с другой стороны, во всех других случаях, когда мы не причиняем этой правдой вреда, то мы должны говорить правду. Об этом заявляет Патанджали в своих вот этих перечислениях норм, которые мы должны, значит, выполнять. И если человек очень долго придерживается этого правила, то есть как он его придерживается? Он старается говорить только правду. Если он чувствует, что не может говорить правду, он не идет на открытую ложь. Он либо молчит, либо не отвечает, либо, ну, если он считает, что, знаешь, иногда можно поставить в безвыходное положение, да, то есть заставить человека, знаешь, иногда с ножом к горлу пристают, а вот ты скажи, да.
Чудесно.
Да. Понятно, иногда бывает очень тяжело от такого навязчивого требования правды избавиться. Вот, и, так сказать, уж если сильно достают, тогда, конечно, можно и правду сказать иной раз, да. Но если ты чувствуешь, что правду по тем или иным причинам говорить неуместно, что это принесет страдания или отрицательные последствия для живых существ, то во всяком случае не надо врать. Вот здесь как раз противоположность применяется. Не надо врать. Да? Безусловно, это идеал. Безусловно, идеал, нам приходится врать очень часто и очень много. Так устроено наше общество. Мы должны с этим бороться. Но опять же, по мере своих сил. Потому что есть момент, где как бы пограничная область, где фактически непонятно, то ли ты говоришь правду, то ли неправду. Вот типичный пример — это бизнес. Там правду говорить не то чтобы нельзя, да, глупо иногда. Почему? Есть горизонт каких-то явлений и вещей, которых толком еще никто не знает, как они будут. Вот ты приходишь в брокерскую компанию, тебе говорят: ребята, купите акции этого предприятия. Вы на них подниметесь. И они начинают радужные вокруг тебя перспективы описывать. Что это сильное предприятие, у них, значит, там запасы такие-то, такие умные инженеры и так далее и тому подобное. Как оно на самом деле, знает, вероятно, только лишь Господь Бог. Но как бы этот человек, который тебе, ну, грубо говоря, вот рекламирует, он, это как бы его видение. Вот еще область, которая не сформировалась, а вот клубится, он как бы на нее, он ее формирует вот в том направлении, как он хочет ее видеть. И если действительно он делает это честно, то в этом направлении оно и пойдет. То есть как бы из такого состояния еще не определившегося, будущее превратится именно в конкретное определенное свойство. Да? Хотя объективности ради, то, что он говорит, это достаточно спорные вещи могут быть.
Да, может так быть, а может...
Кто-то другой скажет, нет, ребят, все с точностью да наоборот. Но это его, так сказать, точка зрения. Но если на одну и ту же ситуацию две разные точки зрения, значит, кто-то из них врет. Мы могли бы сказать, знаешь, если мы бы придерживались глупого такого подхода. А на самом деле никто из них не врет. Потому что они, у каждого из них есть свое видение на то, что еще не сформировалось. Поэтому в этом смысле это такой тонкий момент. Очень тонкий момент. С другой стороны, если этого не делать, то ты вообще не сформируешь будущего. Понимаешь, если ты придешь в брокерскую фирму, знаешь, как это вот старик, который корову там продавал, да, да, вот эта компания. Да, да, хороший там менеджмент, что говорить, лучший в Европе, да, ну вот, там, главный бухгалтер пьет, понимаешь. То есть, можно вот всегда добавить такую, как бы, правду, да, которая ведь фактически не является правдой, но может повлиять на ситуацию в другую сторону. То есть, я сразу же выделяю вот из понятия правды вот эту область, которая не сформировалась. Вот, и о ней я не говорю. Я говорю сейчас о другом, что если есть у тебя возможность говорить правду так, какая она есть, да, и ты полностью в этом убежден, то есть ты не врешь самому себе, вот в вполне конкретных каких-то таких вещах, то со временем, если ты следуешь этому, у тебя возникает очень любопытная способность, сверхспособность, одна из самых фантастических способностей. Это о том, что в дальнейшем все, что бы ты ни говорил, начинает сбываться. Сила проклятия или сила благословения. И вот прямо пропорционально тому, как человек начинает говорить правду, прямо пропорционально, ну, не знаю, в какой пропорции, развивается вот эта способность. Значит, об этом вот очень сильно, так сказать, еще и заявляет Патанджали.
То вот все, такое. Что он даже подумает, вот, или даже вот кому
все,
подумать,
что он выскажет.
Или
все, скажет. Что он выскажет, да. Думать он может все, что ему там угодно.
Но ведь мысль это тоже как бы потенциально.
Ну, понимаешь, когда ты высказываешь это, мы помним мантра-йогу, это все гораздо сильнее. Как бы подтверждая. Что такое слово? Это подтверждение мысли делом. Ведь фактически, когда ты говоришь слово, ты ни больше, ни меньше, а творишь. Понимаешь? Когда они еще там у тебя мысли эти в голове, там прыгают, скачут туда-сюда, там ты перебираешь разные варианты, точнее не ты перебираешь, а разум перебирает. Он, знаешь, как аналитик, который пытается, знаешь, там, так, а так, а это, он просто как бы играет. Играет с данными, играет со всякими этими. И это все вот в таком плане. Когда же ты сказал, ты как, знаешь, взял и отлил из раскаленного металла в какую-то форму, и так... И застыло. Знаешь, слово не воробей, как говорят. Значит, выпустишь, да. Назад не поймаешь. Вот примерно та же самая здесь ситуация. Благословляю тебя, ты просветишься. Да, или просветлишься, достигнешь, значит, там, реализации. Все. Если это вышло из уст святого, который всю жизнь не врал, его слова имеют свойство воплощаться в жизнь. Вот такое свойство. Так что, если тебя какой святой будет благословлять и говорить, Саша, это все замечательно, значит, можешь радоваться. Дальше идем.
Так, следующее. 37.
При утверждении в невростве все драгоценности стекаются к йогину. Драгоценности стекаются к нему отовсюду. Все.
Вот. Это вот следующее, следующий из таких принципов. Когда мы утверждаемся в невростве, в неприсвоении чужому, чужого, так сказать, самому себе, то рано или поздно возникает такая, как бы, если угодно, сверхспособность. Это как бы деньги там и все-все-все материальные блага начнут к тебе липнуть сами, знаешь, как к рукам прилипать, да? То есть, если вот у человека есть эта способность, так сказать, не воровать, не присваивать чужого, то сама жизнь будет ему приносить все-все-все в огромном количестве. Опять же, по мере вот утверждения в неворовстве, вот это будет, так сказать, проявляться.
Ну, здесь так написано, вот как будто там каждый второй там воровал все время что-то.
Нет, понимаешь, дело в том, что здесь-то это все перечисляется у Патанджали в качестве, так, как бы тебе сказать, вот основных таких принципов. Ведь почему мир такой, какой мы его имеем? Да потому что в этой ли жизни, в предыдущей ли жизни, ну, мы были склонны и к воровству, ну, присвоению не своего. И это все породило тем, что наслоились многие-многие отпечатки кармы. И мы сейчас живем в том мире, он нам иногда очень не нравится, в котором живем. Почему? Да вот именно по этой причине. Почему мы склонны воровать? Еще раз, да? Да потому что нам кажется, что мы не можем этого достичь никаким другим путем. Мы опять же принижаем, да, мы принижаем свое собственное «я». Мы говорим, что если не украду у соседа, значит, там чего-то, чего-то, то все, все, другим способом я этого не достигну. А когда человек украдет, он радуется, ах, какую штучку я украл, как здорово, да? То есть, но он как бы расписывается в своей, он сам себя загоняет в списки рабов. Вот. А если же он этого не делает, то он тем самым дает проявиться силе его «я», могуществу его «я». А могущество его «я» даже без его просьб и стенаний будет само приносить ему все то, в чем он нуждается, в чем с избытком. Вот. Вот здесь в этом смысл. Дальше идем.
При утверждении в воздержании происходит обретение энергии. Вследствие воздержания йогин усиливает свои не встречающие препятствий способности. Став совершенным, он может передавать свое знание ученикам.
Все. Вот. Вот здесь очень любопытно. Вот здесь речь идет о том, что называется брахмачари. Обрати внимание, нет и слова про секс.
Да.
Почему? Потому что брахмачария не должна пониматься в узком смысле только лишь воздержание, воздержанность в сексуальном плане, а должна пониматься более широко. Воздержанность в чувственном плане. То есть у нас есть чувства. Если приходят одни впечатления, мы наслаждаемся. Если приходят другие впечатления, нам это не нравится. Вот если мы потакаем своим чувствам, и растрачиваем, значит, все свое время, все свои силы на потакание этим чувственным наслаждением, то мы так и остаемся на этом уровне. И мы не можем перейти на следующий уровень более высокого, так сказать, наслаждения, высокого состояния. И под брахмачари в первую очередь подразумевалось это по пустякам не тратить эту способность, то есть не сжигать деньги в виде факела. Есть пачка 100 долларовых купюр. Можешь поджечь и смотреть, как оно тепло, красиво светит. Да? Вот. А использовать это для более таких серьезных целей, если угодно. То есть не дать, не погубить вот этот вот запас, который у тебя есть, просто на какую-то глупость, на какие-то такие совершенно непонятное, на наслаждение, которое, может быть, оно приходящее, может быть, но оно не сильное, так сказать, остановите утечку этой энергии. И если человек начинает придерживаться этого этой политики брахмачари, еще говорят накопление брахмы, то у него возникают другие способности. И одна из самых сильных способностей возникает, это учить других. То есть ведь это способность.
То есть вот это только аскетизмом, что ли, приобретается такая способность?
Нет, стоп.
Как это вообще взаимосвязано? Вот учить других и человек от чувственных каких-то.
Ну просто понимаешь, я здесь и как бы с одной стороны я хотел изложить трактат Патанджали в чистом виде. Но с другой стороны, понимаю, что все равно придется ссылаться и на тантры. Понимаешь, достаточно большое количество людей, кто занимается йогой согласно канонам Патанджали, и которые о тантрических практиках не видели, их не видели, не слышали и вообще не знают. У меня была сперва задача изложить трактат Патанджали в чистом виде. Ну, в каком чистом виде? Вот чисто для таких людей, которые не знают этих практик. Но потом со временем я понял, что даже при всем своем желании я не смогу, наверное, так сделать. Мне очень тяжело некоторые моменты объяснить. Так вот, в чем здесь смысл? Смысл в следующем, что не в аскетизме, а в том, что если ты не даешь этой энергии тратиться на какие-то пустяковые, совершенно пустяковые удовольствия, да, то эта энергия начинает развивать внутренние такие механизмы скрытые. Вот в йоге считается, допустим, вот в тантрических трактатах, что если человек соблюдал вот такую брахмачарию в течение там, 12 лет, у него открываются очень большое количество сверхспособностей. И это правильно. Эта энергия очень тончайшая. Она не, знаешь, как бы не исчезает, а идет на построение, значит, чего-то очень глубинного. Вот вопрос с наслаждением, насколько брахмачария и наслаждение, это несколько два разных вопроса, потому что под брахмачарией в первую очередь поднимается не растрата энергии. А мы иногда вот эту вот связку вместе, вот для человека неразвитого, для него одно и то же.
Растрата
энергии и наслаждение. Но по мере того, как он утончается, он понимает, что это вообще, говорят, две большие разницы. Вот. На эту тему можно было бы прочитать целую лекцию. Собственно, мы этим займемся на тантра-йоге. Я не хочу просто касаться этой темы, но в двух словах скажу следующее, что человек, который соблюдает брахмачарию, даже очень грубым, тупым образом, ну, то есть просто он еще не знает тонких практик, как разделить потерю, значит, и отделить от этой тонкой энергии, чтобы она не терялась, а при этом испытывать наслаждение. Ну, то, чем занимается тантра-йог. А просто вот тупо ничем не занимается. Там, ни сексом, всячески себя держит в узде в отношении других чувственных объектов. Я еще раз подчеркиваю, что здесь речь не только о сексе.
То есть это еды касается. Это,
знаешь, вот меня очень сильно поражают, я прошу прощения, всякого рода вот индуистские вот эти секты, да, которые. Да и вот наши любимцы, значит, эти самые, они очень жестко настаивают на брахмачарии, сексом не занимаются. Обрати внимание на их рацион. Они пожирают огромное количество сладостей. У них все у них прекрасные сладости, великолепные сладости. Такого я никогда нигде не кушал и вряд ли у кого. Почему? Не хватает чувственного, так сказать, этот чувственный голод. Они как бы переносят на потребление сладкого. Почему? Потому что надо чем-то заменить. Они еще не привыкли так себя держать в узде. Ну какая разница? Потратил ты это через канал, так сказать, вот половой, да, ну то есть в смысле через занятия сексом, или ты потратил это через тактильное ощущение вкуса? Ты и там фактически, ну, шел навстречу чувственному ощущению. И с этой точки зрения, что так, ты эту энергию где-то терял. Но вопрос только в том, что, конечно же, разница принципиальная между, допустим, сексуальной энергией и, так сказать, тем, что мы ощущаем, когда мы там кушаем что-то. То есть, вот ощущения другие. Принципиальная.
Почему? По-своему, во-первых, последствия, количество.
По карме, да, по произведенным. произведенным этим моментом. Но факт остается фактом, что если человек держит себя в узде, если он не позволяет своим чувственным наслаждениям главенствовать над ним, а их как-то умеренной узде держит, то от этого у него возникает сверхспособность. Особенно если это касается сексуальных каких-то моментов, эти сверхспособности очень сильно возрастают. Вот почему все мировые религии и настаивали, и настаивают, значит, как там в заповедях сказано, там, не прелюбодействуй, там, и так далее, и тому подобное.
Но ведь это и называется, вот, наверное, аскетизм, это вот именно вот воздержание от чувственных каких-то удовольствий.
Да. Да, ну в этом смысле да, в этом смысле да. Но понимаешь, здесь как бы вот есть слово воздержание, да, оно какое-то такое осторожное, умеренное. А есть аскетизм, ты когда идешь напролом вперед, как бы, да, то есть еще сильнее. Ты даже не столько отказываешься от положительного, но где-то еще добавляешь отрицательного, понимаешь? Вот здесь немножко разница вот в понятии аскетизма, ну, в таком жестком понятии аскетизма. Вот, тем не менее, если человек контролирует эту вещь, то у него возникает в том числе и такая способность, это способность учить. Почему? Потому что прислушиваются к его словам.
А почему вот именно эта способность?
Никто не знает. Вернее, как? Ну, я не хочу просто на эту тему сейчас тоже достаточно серьезно обсуждать. Это механизмы действия не хочу обсуждать, но достаточно, что мы упомянем, что это есть. Почему это возникает. Я потом объясню. Там тоже достаточно логичный механизм. Дальше идем.
Следующий, 39-й. При твердости в неприятии даров возникает полное просветление относительно всех, почему связанных с рождением. Всех почему связанных с рождением. У него возникают вопросы. Кто я был? Почему я был? Как это произошло? Почему? Кем мы будем? Почему мы будем? И таким образом его желание узнать о собственном существовании в прошлом, будущем и промежуточном состояниях удовлетворяются само собой. Эти совершенные способности возникают при достижении устойчивости в самоконтроле, яма. Теперь рассмотрим совершенные способности, возникающие при соблюдении предписаний, не яма.
Угу. Все. Значит, вот последний этот афоризм мы рассмотрим сейчас. Вот при соблюдении непринятия даров. Какие здесь возникают способности? Возникают способности знать то, что называется свои предыдущие рождения. И так, вообще все, что связано с предыдущими рождениями и с будущими рождениями. Считается, что если человек следует этому принципу, то рано или поздно у него открывается эта способность, и он видит. А почему она возникает? Ну, действительно, когда твой разум не замутнен, ты пользуешься им, если угодно, ну, как компьютером, что ли, как бы тебе показывать все будущие последствия твоих настоящих поступков. Или согласно тем последствиям, которые ты имеешь сейчас, те поступки, которые ты делал в прошлом. То есть в прошлом это имеется в виду предыдущие жизни. И вот если человек, значит, утвердился в этом, ну, опять же, здесь по-разному понимают непринятие даров. А здесь под непринятием даров иногда и понимают, ну, так сказать, не брать взятки. Иногда действительно быть независимым от кого бы то ни было. Когда-то к Диогену пришел Александр Македонский и спросил, что я могу для тебя сделать, спросил Александр Македонский у Диогена. На что Диоген, посмотрев на него, сказал,
Единственное, что ты можешь для меня сделать, это отойти от солнца. Чтобы каждое утро вылазил из своей бочки и нежился на солнце. Александр Македонский как раз стал таким образом, что заслонял. Значит, ему солнце. Да? Хотя тот бы его мог одарить чем угодно. Любые богатства, потому что Александр Македонский очень ценил вот такого рода людей. И много было у него богатств и средств. То есть вот он. Но на самом деле, как бы если быть до конца честным и последовательным, то даже тот факт, что он попросил, значит, вот, ну, если воспринять в качестве дара того, что Александр Македонский отошел и дал ему солнце, это уже тоже недостаточно такое скрупулезное, да, скрупулезное выполнение этого принца. То есть он, как бы, если быть до конца последовательным, он сказал, ничего мне от тебя не надо. Может даже солнцем не заслонять, потому что мое солнце светит во мне самом, мое я. Вот. А вот когда у человека возникает, так сказать, когда он долго практикует такого рода вещи, возникают эти способности. Но еще раз и еще раз
я хочу... А как это взаимосвязано? Вот почему здесь вот опять же... От того, что неприятие даров, ну или вот, ну как это понимать, такая независимость от чьих-либо каких-то вот подарков, там еще что-то. Вот почему именно вот в утверждении вот в этом возникает то, что можно знать в прошлой жизни?
Ну, вот есть много объяснений, я тебе сейчас одно из них сейчас дам. Вот смотри, когда ты получаешь что-то от кого-то или от чего-то, то есть та вещь несет отпечаток того человека. И получая таким образом вещь, ты фактически получаешь в первую очередь отпечаток. Ну вот представь себе, как какая-то вещь была бы окружена облаком тумана и дыма, да? То есть ты не видишь саму вещь, ты видишь только лишь этот отпечаток. И у тебя возникает расхождение между, собственно, вещью, откуда эта вещь, какова ее предыстория, в чем ее смысл там, и так далее и тому подобное, ты этого перестаешь видеть. Ты видишь этот отпечаток, который нанес на эту вещь предыдущий хозяин. Вот этот хозяин, как тебе сказать, то есть получается расхождение вещи и информации об этой вещи. Если так один, ну, если так это все продолжается дальше, то наши мыслительные способности начинают ошибаться. Вот одна вещь, а воспринимаем ее как мы, ну, с этим отпечатком, как нечто другое.
Да. Вот один вид уже там чего-то напоминает. Там,
да, конечно. Ну, знаешь, когда ты что-то кому-то даришь, то получается, что ты передаешь не только вещь, но еще свой как бы отпечаток. В результате эта способность затупляется. Когда же мы отказываемся от такого рода моментов, что возникает? Возникает, что мы начинаем видеть все вещи, которые к нам приходят, они уже несут свой собственный отпечаток, а не нанесенный. И как только мы видим вещь со своей собственной предысторией, мы развиваем эту способность, мы видим вещь и знаем, что вот возникла она так-то и так-то. А предыстория у нее была такая-то, такая-то. Ну и, соответственно, будущее у нее будет такое-то, такое-то. Мы как бы чисто видим это все. И прямо пропорционально, чем, ну, больше таких случаев с нами случается, тем эта способность в нас самих. Ведь наш разум – это очень сильный инструмент. Единственное, что мы его, ну, прошу прощения, кормим неправильно. Но кормим не в плане еды, а в плане информации. Мы его неправильно кормим. Значит, вот в результате возникает... такое как бы расхождение. Расхождение между причиной и следствием. И эта способность у обычных людей не наблюдается. А у людей, которые следуют этому правилу, наоборот, со временем она развивается.
Потом в отношении себя тоже можно это все узнать, свою предысторию.
Да, в первую очередь в отношении самого себя. В первую очередь в отношении самого себя. То есть мы уже видим, мы уже начинаем соотносить причину и следствие. Эта способность возникает. Вот. Вот здесь заканчивается яма. Следующее идет, это не яма. Мы будем ее вот сейчас уже, ну, как бы, рассматривать. Но прежде чем перейти к ниями, еще раз я хочу сказать, что, к сожалению, вот очень тяжело вот так вот с нуля, с места завтрашнего дня начать жить по этим всем правилам. Очень тяжело. В каком плане? Но и самое смешное, что по большому счету это и не надо. Точнее, надо к этому стремиться, и со временем мы выйдем на этот уровень. Мы не должны давать себе, конечно же, так сказать, себя обманывать, да? Но с другой стороны, если мы сейчас имеем ситуацию, где нам трудно следовать этим принципам, то по большому счету эту всю ситуацию породили мы же сами. И теперь нам требуется время, чтобы выйти на тот уровень, где соблюдение этих принципов вполне естественно. Но опять же, надо все понимать, не тупо. Вот, допустим, брахмачари. Если самим понятием брахмачари фактически, формально перечеркивается вся тантра-йога. Какая тантра-йога, если брахмачари? Ну, вдуматься логически, да? Вот. Но здесь надо-то понимать, что это не, ну, как бы это не сама цель. Все вот эти вот ступени, они очень благородные, ахимса очень благородные. Но мы помним, что это не цель, а средство. И надо всегда, так сказать, придерживаться здравого смысла. Иначе можно стать таким невменяемым фанатиком, маньяком. И по большому счету в чем-то одном очень сильно следовать, а в чем-то другом вообще не следовать. Понимаешь? А что толку, что что-то делается? Наша цель... йоги Патанджали – это познание атмана. Вот это должно быть.
А это все просто средства приближения.
Это средство приближения, потому что атман вне. Вне хорошего и вне плохого. Он за пределами. Какие бы вещи ни были самые наилучшие, самые хорошие, они все равно всего лишь карма, положительная карма. Мы это должны выйти...
Да. С ней просто проявляется.
Да, но это ступень, это всего лишь ступень. В дальнейшем мы должны выйти за причины этого. Все, что касается в особенности брахмачари, то здесь это как бы подготовительная ступень для того, чтобы в дальнейшем перейти на практики тантра-йоги. Вот так я должен. Если ты будешь растрачивать свою энергию, не соблюдая брахмачари, а на какие-то совершенно, ну, сиюминутные желания, то у тебя не будет того потенциала, той наработки, с которой ты можешь приступить к изучению тантра-йоги. Вот для чего то есть это нужно. Почему это не противоречит тантра-йоге? Почему это не... Вот любопытно, это не перечеркивает тантра-йогу, а как ни странно, делает это, ну, как бы возможным ее существование. Не было бы брахмачари, ни о какой бы тантра-йоге и речи бы не зашло, в принципе, понимаешь? То есть нужно это для того, чтобы выйти на эти высокие учения в дальнейшем. Вот в этом смысл основной брахмачари. Ну, это может быть самый такой спорный такой, да? Вот брахмачария и, может быть, непринятие даров, самые такой, такие два спорных момента. Они не спорные, они прозрачные, просто мы их иногда одно понимаем, как бы заменяем понятие. А есть люди глупые, которые начинают понимать как бы так, как они это себе внушили.